концепции. Есть концепция силы, нацисты называли ее концепцией чести, мы называем ее социальным дарвинизмом. И есть вторая концепция, концепция любви, концепция милосердия, которая говорит, что как раз слабого нужно поддерживать, что слабого нужно любить и так далее. Что говорят нам нацисты? Что это противоестественно, это идет против биологических законов, это делает человеческую расу, если хотите, слабой. Кто эту заразу принес в мир? Евреи. И за это, говорит Гитлер, их и надо убивать. Дело в том, что Гитлер, как мы уже видим, был философом, и посмотрев на историю, Гитлер увидел, что были цивилизации, были империи, которые соответствовали его видению мира. Ну, какая такая империя была, которая действительно соответствовала гитлеровскому видению мира, это был Рим. Смотрите, что он говорит. Римская империя под германским влиянием развивалась бы в направлении мирового господства, и человечество никогда не перечеркнуло бы 15 столетий одним росчерком пера. В результате падения Римской империи наступила ночь, продолжавшаяся века. А кто развалил Римскую империю? Видите, он очень жалеет, что Римская империя погибла. Кто развалил Римскую империю? Евреи, говорит Гитлер. Каким образом? И тут нам на самом деле вот цитата уже не из Гитлера, а из Сенеки. Сенека, римский философ, пишет о евреях следующее. Обычаи этой проклятой расы стали иметь такое влияние, что их принимают во всем мире. Побежденные дали свой закон победителям. То есть Рим завоевывает евреев, а евреи дают свои моральные законы Риму. Гитлер говорил об этом даже еще более красочно. Говорит, вся Римская империя провоняла субботними свечами. Вы знаете, он действительно был в чем-то прав, потому что к моменту развала Римской империи в каждом третьем доме Римской империи зажигали субботние свечи. Итак, еврейское влияние на мир или немецкое влияние на мир? Что победит? Вот что важно. Все остальное – фасад и иллюзия. Вы знаете, считал ли Гитлер евреев низшей расой? Давайте с вами посмотрим еще одну цитату. Говорят ли так о низшей расе? Что касается истребления еврейского духа, то его невозможно добиться механически. Еврейский дух есть продукт еврейской личности. Если мы не поспешим уничтожить евреев, они очень быстро обратят наших людей в иудаизм. Скажите, так говорят о низших расах? Так не говорят о низших расах. Так говорят о людях, которых ты смертельно боишься. Но скажите, но ведь в конце концов были там не только религиозные евреи, многие евреи Германии были светскими людьми. Почему же тогда Гитлер говорит, еврейский дух есть продукт еврейской личности, если мы не поспешим уничтожить евреев, они очень быстро обратят наших людей в иудаизм, он говорит вообще обо всех евреев. Дело в том, что Гитлер заметил очень важную черту. Посмотрите сегодня на все комитеты по правам человека во всем мире. Да? Кто стоит во главе комитетов по правам человека во всем мире? Когда негров угнетают в Алабаме, кто становится главе комитетов по защите негров в Алабаме? Евреи, конечно. Когда женщины считают, что их угнетают в Америке, кто становится во главе женских комитетов? Ко мне как-то пришел один сикх, знаете, это группа такая, они ходят такими тюрбанами, да, в Индии. Увидел меня человек в кипе, начал улыбаться и говорит, о, говорит, ты знаешь, говорит, вот мы сикхи, мы верим в единого Бога, а индусы, они верят во множество богов. И поэтому нас сикхов в Индии очень угнетали. Говорит, пока не приехали евреи, не научили нас, как бороться за свои права. О. Ну, совсем уже, да, я уже просто чуть не упал. Вы понимаете, что не может еврей спать спокойно, когда сикхов в Индии угнетают. И так по всему миру. Теперь, когда появляется какое-то угнетение, то там появляется еврей, и он начинает призывать людей на баррикады, так или иначе. Знает он, куда вести или не знает, это уже другой вопрос. Иногда не знает, иногда ведет не туда, но факт что? Что с точки зрения Гитлера, что значит сильный начинает давить слабого? Так это нормальный процесс. Так в любой точке земного шара, где начинает происходить нормальный процесс, сильный давит слабо, там появляется еврей, начинает кричать гевалт. И каким-то способом, он может быть светский, он может быть религиозный, неважно, каким-то способом, да, он еще выигрывает. То есть Гитлер говорит, это безразлично, у них это в крови. Даже если они никакие не религиозные, они все равно будут против этого протестовать. Он прав, вы понимаете, вот это он очень четко, хорошо почувствовал, что у евреи это действительно, что называется, в крови. Вот чувство несправедливости, обостренное такое чувство, да, что нужно бороться за справедливость, у нас действительно есть. И еще просто одна цитата, чтобы показать, говорят ли так о низших расах, показать отношение Гитлера к евреям. Если бы хотя бы одна страна, говорил он, по любой причине дала у себя прибежище хоть одной еврейской семье, то эта семья станет зародышем нового мятежа. Извините, так не говорят о низших расах. Так говорят о людях, которых ты боишься, о которых ты очень хорошо уважаешь, в том числе уважаешь, имеется в виду, ты считаешь, что они не ниже тебя. Так вот, вы понимаете, я специально привел Гитлера показать, что у него была целая платформа, у него было целое мировоззрение. И если у нас нет некой единой шкалы, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло, то мы не можем Гитлеру сказать, ты не прав. Мы можем только ему сказать, ты не прав по-моему, по-нашему. А что он скажет? Скажет, а по-моему, я не прав, по-моему, вы как раз не правы, вы как раз истребляете человечество, вы как раз заставляете человечество быть более слабым, и поэтому вас нужно уничтожать. И тут есть один еще маленький интересный момент. Вот представьте себе, что мы приходим с вами к Гитлеру, ну, в воображении, и он, ну, скажем, он уже убил несколько евреев в самом начале. И у нас в руке пистолет. И у нас уже есть с вами причины его убить. И более того, мы знаем, что он уже сколько-то людей убил, то есть уже виноват в смерти людей, убьет еще больше. И вот мы хотим нажать на курок, чтобы его убить. Ну, последнее, что мы вам говорим. Мы говорим, да, мы тебя убьем, потому что что? Вопрос, почему? Если у нас нет вот этой единой шкалы, если у нас нет абсолютной шкалы, почему мы тебя убьем? Потому что ты нам опасен. Правильно? Потому что ты собираешься убивать нас, и мы будем поэтому обороняться, и мы убьем тебя. И Гитлер скажет, пожалуйста, убивайте, но тогда я выиграю. Потому что я же сказал что? Что сильный убивает слабого. Правильно? У вас сейчас в руке пистолет. Ты говоришь, что ты нам опасен, мы тебя убиваем, потому что ты опасен. А когда у меня будет в руке пистолет, у меня будет в руке сила, я буду убивать вас. То есть вы встали на мою платформу. А что мы можем возразить на это? Если мы не имеем, как я уже сказал, этой единой шкалы. Давайте сейчас отойдем от Гитлера. В конце концов, нам не так часто приходится сталкиваться с Гитлерами. И возьмем другой пример. Этот пример приводит очень известный американский профессор Алан Блум в книге «Closing of American Mind», то есть «Как закрывают ум американцев». Да? И он дает такой пример, там, что вот представь себе, что вы британский высокопоставленный офицер в Индии в конце 19 века. Вы наделены властью и ответственностью за порядок в каком-то городе. Теперь, в Индии в 19 веке была такая традиция, что когда хоронили, сжигали, имеется в виду, да, труп мужа, то вместе с ним сжигали также его живую жену. Ну, такая замечательная традиция, значит, очень гуманная, да, была в Индии. И вот вы, британский офицер, у вас есть гарнизон, к вам приходит делегация, говорят, что известный человек умер, и завтра будет вот такая процедура сожжения трупа вместе с его женой живой. Вы можете сделать две вещи. Запретить, у вас есть сила, у вас есть власть, но тогда вы вмешиваетесь в тысячелетние традиции Индии. Или не запрещать, а просто ничего не сказать. И тогда ее сожгут, но вы понимаете, что вы будете все-таки причастны к убийству этой женщины. Так вот, что сделаете вы? Я задаю своим слушателям эти вопросы достаточно часто. Вы будете вмешиваться в индийские традиции и запрещать своей властью, или вы не будете вмешиваться? Тут, конечно, сразу аудитория делится там на, по крайней мере, четыре части. Одна из частей говорит, мы не имеем права вмешиваться в традиции, ну, что можно сделать, так сказать, тогда будем сжигать, пусть ее сожгут, не мы, конечно, они сами. Другая говорит, нет, нужно вмешаться. Третья группа говорит, надо спросить у женщины, как она хочет, захочет, чтобы ее сожгли. Пожалуйста, нет, не захочет. Четвертая не соглашается с всеми тремя и самим собой. Да? То есть всегда идет такой кавардак. И в результате люди, не знают на самом деле, что ответить. Американские студенты, как группа, они тоже не знали, что ответить. Что выдвигаются аргументы за, выдвигаются аргументы против. И, наконец нашелся какой-то остряк. Единственное, что они сказали, что слушайте, а что вообще британский офицер делает в Индии? Вот если бы он не влезал туда, говорит, у них бы не было тогда таких проблем. Всем, конечно, очень этот ответ нравится. Я задаю тогда вопрос, а скажите, это хороший ответ или нет? Ну, и многие, честно говоря, нет. Почему? Потому что это уход от ответа. На самом деле это не уход от ответа. То есть это уход от ответа, но это не поэтому не хороший. Это уход от морального плюрализма. Давайте подумаем, если мы с вами моральные плюралисты, плюралисты в морали, то какое право имеют американские студенты обвинять британского офицера? То есть что значит, что делал британский офицер в Индии? Они же с точки зрения своей морали его обвиняют. Давайте спросим, что делал британский офицер в Индии? И он вам скажет, что он делал. А делал он там две вещи. Во-первых, он патриот Великобритании, и в Великобритании нужны рынки сбыта, нужны колонии, поэтому он в Индии. Это первое. Вторая вещь. Он говорит, я христианский миссионер. И моя задача в эти дикие, нецивилизованные страны нести мораль, передовую цивилизацию и мораль. И он, говорит британский офицер, я бы отменил тут же, моментально. Почему? Вы говорите, что это тысячелетняя традиция. Тысячелетняя традиция чего? Варварство? А в соседней стране они едят друг друга, мне это тоже разрешать? Так я, говорит, сюда пришел именно для того, чтобы отменить это варварство, именно для того, чтобы принести сюда цивилизацию. Я здесь для этого, говорит британский офицер. Теперь вопрос. Мы его можем понять? И, конечно, все говорят, да, можем понять британского офицера. Хорошо. А можем ли мы с вами, имеем ли мы моральное право идти куда-то, в другую страну и навязывать свои представления? Вот если бы он пришел в Израиль, например, этот британский офицер, да, и нам бы стал навязывать там христиан. Нет, с этим уже никто, все не согласны. Да? Вопрос, вы понимаете, же получается опять маразм. То есть в каком плане? Что если у нас нет какой-то одной платформы, то и мы никому не можем сказать, что он прав или не прав. Прав или не прав, по-моему. С точки зрения британского офицера он абсолютно прав. Правильно? С точки зрения индусов они абсолютно правы. С точки зрения студентов они тоже абсолютно правы. И нет никого, кто бы был, так сказать, да, правее, чем другие. Всего лишь на какую точку зрения вы ставите. А речь идет о жизни и смерти человека, о жизни и смерти женщины. Ни больше и ни меньше. То есть вы являетесь убийцей или вы не являетесь убийцей? То есть мы видим с вами, что огромное количество людей сегодня не знают, так сказать, на какую платформу встать. Давайте возьмем еще один пример. Это пример из реальной жизни, это реально произошло. Пример следующий. В одной из школ, светских школ западного мира, происходит родительское собрание. Я слышал это от людей, которые вот там были. И учительница говорит следующее. Это девочки, которым 12-13 лет. Учительница говорит им так. Дорогие мамы, давайте сделаем следующее. Чтобы у нас с вашими дочками не было проблем, пожалуйста, давайте вашим девочкам в школу презервативы. Ну, поскольку эта мама была из бывшего Советского Союза, то мама так тихонечко, значит, падает в обморок, приходит домой, Думает, ну, может, принесет, на это ничего не будет. И через несколько дней есть замечательная дочка. Говорит, ну, говорит, мам, как, ты, говорит, мне уже купила? Вот. А мама опять так немножко падает в обморок и говорит, доченька, ты знаешь, говорит, что вот мы в твоем возрасте этим не занимались. А дочка ей спокойно говорит, мам, где вы этим не занимались в моем возрасте? В Советском Союзе? А его нет уже, Советского Союза. А у нас, говорит, пожалуйста, говорит, вот тебе же учительница сказала, как бы, вот. Теперь давайте подумаем, что скажет мама, ну, кроме там ругательства и прочее, прочее, мы отбросим, да, по существу вот этой 12 или 13-летней дочери. Которая говорит, я же никому не причиняю никакого зла. Я живу по морали того общества, в котором я живу. Ты мама, ну так ты там мамонт, мастодон, там, ты живешь какой-то, жила в каком-то другом обществе, у вас были вообще другие моральные нормы, сегодня этого общества нет, а у нас я вот, видите, живу вот в таком обществе. Что может эта мама на это сказать? Дело в том, что, понимаете, ведь светское общество, каким, что оно пытается сказать? Оно пытается сказать следующее, что вот, скажем, если ты не приносишь боль и страдания другим людям, то ты можешь делать все, что хочешь. Все, что хочешь, будет морально. Но тогда давайте с вами возьмем другой пример. Какой другой пример? Приходит, скажем, другая девочка к другой маме, и этой женщине уже больше лет, и она говорит следующее. Говорит, мама, говорит, смотри, я с мужем, говорит, развелась, вообще мне мужики эти все надоели, и жить я буду с козлом. Говорит, мам, говорит, ты тоже, так сказать, не падай в обморок, все в порядке. Говорит, мы же никому не причиняем никаких болей, страданий. Козлу нравится, говорит, мне тоже нравится. Теперь я его козлом называю, он не обижается, а вот муж, который бывший, он обижался, когда его козлом называл. Вот у нас все хорошо. То есть, вы понимаете, мы понимаем, что что-то здесь какой-то беспредел. Вот. Но с другой стороны, а что вы можете сказать на это дело? Так вот, вы понимаете, в чем дело? Тогда давайте подумаем. Какое еще выдвигает нам вещи? Говорят, ну, а почему нельзя быть просто ну, хорошим, нормальным, приличным человеком? Почему недостаточно просто быть хорошим человеком? Вопрос. Если мы зададим такой же вот вопрос, ты хороший человек или нет, академику Сахарову и Эйхману, кто нам скажет первым, что он хороший, приличный человек? Эйхман. Почему я даю этот пример? Просто потому, что так оно и было. Он, выступая на своем суде, так и говорил, что я хороший, приличный человек. И мы уже с вами говорили о его характеристике. Действительно, в его характеристике вы могли увидеть все хорошие качества, в том числе и честность, и так далее, и так далее. Но он считал, что он честно работает на то общество, в котором он с вами вырос. В России говорили, что такое хороший человек. Вы помните, да, это был такой вот это человек, который делает подлости без удовольствия. Вопрос, опять-таки, о том, что такое хороший человек и в каком обществе, и что каждый человек, оказывается, да, каким бы он подонком ни был, на самом деле считает себя хорошим и приличным человеком. Так вот, оказывается, что когда мы говорим нашим детям, что вот посмотри, гордо заявляем, что я выбрал быть моральным человеком, то оказывается, мораль, слышат дети, можно выбирать. Если вы выбрали ту или иную мораль, то ребенок может решить, ну хорошо, а я выберу другую моральную шкалу и тоже буду прав. Дело в том, что мораль это не только то, что нельзя делать, но моральная система говорит человеку еще и что ему нужно делать, когда он моральный человек. Есть попытка в светском обществе заменить моральную систему юридической системой. И это не работает. Вот, допустим, в Соединенных Штатах есть очень большие проблемы с этим. Почему? Потому что оказывается, что когда падает мораль, то она падает не только у преступников, естественно, но и у стражей закона тоже. То есть уже можно подкупить юристов, судей и так далее, и так далее. И во-вторых, когда мораль падает катастрофически, то, во-первых, всех не пересажаешь. И, как вы знаете, есть очень много способов причинить боль человеку, которые не подсудны. То есть невозможно вот отсутствие морали заменить какой-то очень хорошей судебной системой, которая бы выполняла вот эти функции. И, наконец, последняя вещь, которую я сейчас хочу сказать, а почему тогда не договориться? Ну хорошо, ведь мы с вами разумные люди, вот ты не будешь красть у меня, я не буду красть у вас и так далее. Это называется общественный договор. Почему недостаточно вот такого общественного договора? Оказывается, что общественный договор никогда не работал. Потому что кроме общественного договора, который рационален, есть еще другое понятие, называется личная выгода. А это всегда эмоционально. Так вот, между общественным договором и личной выгодой, как правило, у многих людей, понимаете, во многих обществах побеждает что? Побеждает личная выгода. И поэтому любое общество к общественному договору, конституции или еще своду, так сказать, норм, добавляет личную выгоду. Какую? Там 10 лет тюрьмы, например. Да? То есть будешь соблюдать общественный договор хорошо, но знай, что у тебя для соблюдения вот этого общественного договора есть еще и выгода, а иначе мы тебя посадим в тюрьму. Тоже не работало, на самом деле, когда нету морали. Итак, мы с вами видим, что очень хорошо бы иметь вот такую систему, моральную систему, абсолютную некую шкалу, которая бы была на все времена, работала и так далее. Теперь мы с вами задали вопрос вначале, ну хорошо, хорошо бы ее иметь, значит, что ее можно иметь, а почему нельзя? Мы с вами сказали, что посмотрите, ну люди-то все разные, и обстоятельства-то тоже на самом деле разные. И вот сейчас давайте мы с вами сыграем в такую очень небольшую игру. Просто 4 упражнения, очень небольших. Первое из них, сделать его, пожалуйста, только в уме. Можете ли вы, повернувшись к какому-нибудь вашему знакомому или соседу, его оскорбить? Теоретически. И когда я говорю об этом, люди всегда говорят, да, конечно, можно. Я говорю, случайно. А можете ли вы теоретически, выйдя на улицу, найти человека, который вообще человек не вашей культуры, и не говорит даже на том языке, на котором говорите вы, и опять сказать ему что-то такое, именно сказать, не физически, но как-то там жестом или еще что-то такое сказать презрительное, или что-то сделать, что он тоже обидится. Люди говорят, тоже нет проблем. Третье упражнение. Скажите, а можно ли повернуться вот своему соседу, близкому человеку, и сказать ему что-то приятное? Нет. Конечно, пожалуйста. А можно ли выйти на улицу, найти человека из другой культуры и тоже что-то, либо улыбнувшись, либо как-то показать свое расположение и тоже что-то приятное? Люди говорят, и это возможно. Ну, может, подумать чуть-чуть, но можно сделать. А что это значит? Что это значит, что каждый из нас, не изучая психологию человека, моментально говорит, что если я хочу обидеть любого человека или сделать что-то хорошее любому человеку, я найду способ очень быстро как это сделать. А говорит это, оказывается, что у нас внутри, несмотря на то, что мы все очень разные, что-то очень общее. Настолько общее, что если мы хотим сделать человеку что-то плохое, что-то хорошее, то мы моментально соображаем, как это можно сделать. А если у нас есть что-то такое очень общее у всех, то тогда вопрос, можно ли создать некую систему, которая бы говорила, что не причиняй человеку зло, не причиняй человеку боль, не причиняй человеку ущерб, с одной стороны, и делай человеку хорошее, доброе и так далее. То есть теоретический вопрос, такую систему создать можно или нельзя. И тут люди задумываются, кто-то говорит да, и кто-то говорит нет. Я хочу просто дать 2 принципа. Вот давайте подумаем. Первый принцип звучит так. Не причиняй боль словами. Еще раз. Не причиняй боль словами. Теперь давайте подумаем. Если мы с вами переведем, скажем, это на иврит, или переведем это на английский язык и так далее, и скажем, вот такой принцип. Люди поймут или нет? Люди говорят, естественно, поймут. А если мы бы людям 2000 лет назад сказали, вот, что есть такой принцип, они бы поняли или нет? И тут часть народа говорит «да», часть народа говорит «нет». Мы давайте на секундочку это оставим. Давайте возьмем второй принцип. Делай человеку хорошо. Ну, принцип очень известный всем, да? Давайте возьмем такой. Люби ближнего, как самого себя. Он более сложен, нужно объяснить под самого себя. Но в принципе мы можем с вами объяснить человеку, что это значит тоже. И люди соглашаются, да, действительно. Можно перевести это на другие языки, люди поймут, что такое «люби ближнего, как самого себя». 2000 лет назад поняли бы, опять люди задумываются. И тут, конечно, я объясняю людям следующее. Вы понимаете, я говорю, что эти принципы «и люби ближнего, как самого себя, и не причиняй боль с вами» — это заповеди, которые даны в Торе 3300 лет назад на иврите. То есть, если мы через 3300 лет понимаем, что понимаем эти принципы на другом языке, то, естественно, люди, которые жили 2000 лет назад, они тем более понимали, что они были ближе к тому моменту, когда эти заповеди были написаны. Так вот, оказывается, что такую систему тоже, такую систему можно создать, поскольку не только люди имеют что-то общее, но и ситуации достаточно архетипные. Что имеется в виду? Ну, возьмите, я просто сейчас один короткий принцип «не укради». То есть, когда мы с вами даем определение, что такое имущество, которое принадлежит вам, не принадлежит вам и так далее, то оказывается, что когда ты берешь чужое имущество или лишаешь человека возможности пользоваться своим имуществом, да, и так далее, это кража. И не важно, что вы украли, козу, которая была 2000 лет назад или 3000 лет назад, или автомобиль, которого не было. Кража – это кража, есть некие архетипные вещи. Так вот, Тора – это система, которая дала нам не два принципа или не три принципа, а 613 таких архетипных принципов, которые на самом деле и являются вот этой абсолютной шкалой. Что это за абсолютная шкала? Что это значит? Это значит, что эти законы отражают некую реальную действительность. То есть мы построены не только по законам физики, химии, биологии, но еще и по моральным законам тоже. И нарушение морального закона, оно всегда ведет к негативным последствиям. Давайте посмотрим, откуда мы с вами узнали, что такой системы нет и существовать не может. Мы это узнали с вами, от, как оказалось, от коммунистической доктрины, которая говорила, что все общества развиваются, и мораль тоже развивается, и она, мораль, эволюционирует. То есть вы помните, что коммунисты, они тоже были дарвинистами. Зачем это нужно было сделать? А нужно было сделать очень по простой причине, что если у нас с вами мораль эволюционирует, то какое общество имеет самую совершенную мораль? Последнее, естественно. А какое последнее общество? А последнее общество у нас с вами коммунистическое. А вот я просто хочу сейчас прочитать цитату, из которой все это будет прямо сразу и понятно. Всякую там нравственность, взятую из вне человеческого, вне классового понятия, мы отрицаем. Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата. Наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариата. Владимир Ильич Ленин на 3-м съезде комсомола. Ну, все становится на свои места. На самом деле все это абсолютная ложь, то, что они говорили. И я сейчас вам это докажу, и вы со мной согласитесь. Дело в том, что... Понимаете, иудаизм 2000 лет назад, из него вытекают две как бы религии, которые несут очень многие принципы иудаизма. Это христианство и ислам. Конечно, там есть много другого, но в основном очень много принципов идут оттуда же, из иудаизма. Теперь, что происходит? 2000 лет христианство и ислам вбивают мечом, огнем, позволенными, непозволенными средствами, да, в народы мира эти принципы. То есть никакой эволюции принципов не было. Принципы-то уже были даны 3300 лет назад. И единственная эволюция, о которой мы можем говорить, что, может быть, эти общества чуть-чуть больше приняли эти принципы, но принципы-то оставались те же самые. И коммунисты прекрасно понимали, что поскольку все общество держится на морали, что если им не удастся заставить нас поверить, что вот бывшая мораль, она уже бывшая, а их мораль это та, на которой нужно жить, то никогда мы не будем исполнять те приказы об убийствах, о предательствах, о доносах и так далее, которые от нас требовали. И поэтому вся эта система, вся эта машина пропаганды, она работала именно на одном. Показать, что вся старая мораль не годится, а новая мораль, она, конечно, и соответствует. Так вот, в заключение я хотел бы вам провести еще одну очень важную цитату, как раз по поводу суда над Гитлером и над нацистами, имеется в виду нацистскими преступниками, Нюрнбергский процесс. Вы помните, за что там осудили нацистов? Их осудили за преступление перед человечеством. Вопрос, а как можно осудить их за преступление перед человечеством, если нет какой-то общей шкалы? Ну, могли там за убийство осудить, за какие-то военные преступления, но именно преступление перед человечеством. И как две страны, совершенно разные по морали, это Америка и Советский Союз, нашли какую-то одну общую платформу для того, чтобы их осудить. И давайте посмотрим. Оказывается, что, естественно, они судили их по законам международного права. А законы международного права разработал известный английский юрист Джон Селдин, который жил он родился в 1584 году, значит, где-то в 1600 году он разработал вот это вот международное право. Основал он это так называемое естественном праве, то есть на положениях, которые присущи всем людям. Право на то, право на то. Что говорит нам Селдин по поводу вот этого естественного права? Что это такое? Он пишет так. Сегодня слово «естественный» в юрисдикции означает то, что по мнению, верованию и традиции евреям, а также по мнению авторитетных ученых, принято как нечто общее для всех, как мировой закон, как закон для всех стран и времен. Самого сотворения мира, как то, что было установлено для всего человечества Творцом всего сущего, одновременно раскрыто, сообщено и приписано. И предписано. Это то, что евреи называют заповеди или законы сыновей Ноха. То есть, оказывается, Селдин, который прекрасно был знаком с еврейскими законами, взял 7 законов Ноха, которые для всего человечества есть в Торе, они выводятся из Торы, и положил в основание международного права. И именно на основании этого международного права и судили нацистов за преступление перед человечеством. Но нам просто забыли об этом сказать. Так вот, что нам говорит с вами Тора, что говорит нам еврейская традиция? Что на самом деле вот эта абсолютная шкала, она существует. Эта абсолютная шкала, она дана нам Творцом, раскрыта нам Творцом и отражает реальные законы, которые существуют в мире. То есть, в чем здесь очень большая разница? Что если человек в мире атеизма украл и его не поймали, то он герой. Почему? Потому что воровство плохо для общества. Тора говорит нам, что воровство в первую очередь плохо для самого вора. Что даже если тебя никто не поймал, даже тебя никто в кавычках не увидел, что если ты украл, ты переворачиваешь внутри себя что-то очень важное, потому что ты нарушил закон, и рано или поздно ты всегда за все, что ты сделал, будешь отвечать, всегда будут последствия. Это шкала, которая встроена внутрь нас и которая существует так же, как существуют законы физики, законы биологии, законы химии. Так вот, оказывается, то, что мы сегодня с вами понимаем под концепцией общечеловеческие ценности, это ценности, которые пришли в мир благодаря еврейскому народу, который получил еврейский народ 3300 лет на горе Синай и в течение странствий в пустыне. И мы видим с вами, что те люди, которые знали это, они либо очень хорошо и тепло относились к еврейскому народу, либо, если они против этих ценностей выступали, то они нас за это ненавидели. Так это нам тоже с вами очень важно знать. Всего доброго.